Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать вместе с вами главные новости этого дня. В прямом эфире смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Сначала посмотрим на пробки. Сегодня удивительная история. Прогноз Яндекса не показывает ни 7, ни 8 бальных пробок. Несмотря на то, что пятница, прямо сейчас 6 баллов, и это максимум с точки зрения Яндекса. Такие 6-бальные пробки продержатся в городе примерно до 7 часов вечера, а потом они пойдут на спад. Еще раз напомню, это прогноз. То, что прямо сейчас мы знаем, это 6-бальные пробки. В целом город более-менее едет, хотя сложности с движением есть. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, механизм траты денег с повышенного НДФЛ. Вы помните о предложении Владимира Путина увеличить налог на физических лиц, у кого большие доходы, более 5 миллионов рублей в год, до 15%. Так вот, особый механизм будут разрабатывать, об этом поговорим прямо сейчас. А вторая тема – это предложение, которое прозвучало в Государственной Думе, штрафовать детские сады и школы, если те будут отказываться принимать детей, не прошедших через прививки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Татьяна Голикова, вице-премьер российского правительства, поручила создать механизм траты денег с повышенного НДФЛ на детей. Путин поручил увеличить налог на годовой доход свыше 5 миллионов рублей с 13 существующих до 15%. Задумка такая у президента, что деньги будут целевым образом направляться на лечение детей с так называемыми орфанными, особенными заболеваниями. В Госдуме говорят, что повышенный налог на доходы физических лиц коснется примерно 100 тысяч человек. При этом последние 20 лет в стране действует плоская шкала налога на доходы физических лиц 13%. Есть, как говорят, определенные сложности с перераспределением таких денег, потому что налоги на доходы физических лиц, как отмечают многие наблюдатели, идут в региональные бюджеты. Если мы говорим о специальных тратах на лечение детей с орфанными заболеваниями, то и налог на доходы физических лиц, который на эти деньги пойдет, особым образом должен собираться. Не будет ли слишком много сложностей? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм. Депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету и налогам Николай Гончар к нам присоединяется. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, не будет ли сложностей с целевым расходованием вот этого повышенного НДФЛ исключительно на лечение детей?
Итак, первое. Действующий налог на доходы физических лиц установлен федеральным законодательством. Это означает, что федеральный законодатель может и изменить этот порядок. На сегодняшний день 85% идут в бюджеты субъектов федерации, а 10% в бюджеты городских поселений и в бюджеты муниципальных районов 5% от поступлений от этого налога. Теперь, что предлагается сейчас? Если доход физического лица превышает 5 миллионов, ну, допустим, 5 миллионов 100 тысяч рублей, допустим, цифры относительные, то тогда 5 миллионов, 4 миллиона 999 тысяч и так далее, облагаются 13% налогом, а превышение над этой цифрой облагается 15% налогом. Теперь, может ли быть решение в соответствующем законе, а это значит в налоговом кодексе и в бюджетном кодексе, что эти деньги, дополнительные, подчеркну, будут консолидироваться в федеральном бюджете? Да, такое решение возможно.
То есть нужно будет принимать решение, менять законы, и в принципе такое может быть.
Такое может быть, но Татьяна Алексеевна Голикова, называя расчетную сумму в 60 миллиардов рублей и назначение ее, а именно на детей, страдающих так называемыми орфанными заболеваниями, понятно, что это такое, и вам, и вашим слушателям, вопрос, она ставит вопрос о том, как будут распределяться эти деньги. Но это вторая часть вопроса.
Да, мы-то как раз говорим о первой части вопроса, то есть таким образом региональные бюджеты просто не будут эти деньги получать, если будут приняты новые законы, а это будет федеральный бюджет, где эти деньги будут аккумулироваться.
Совершенно верно. Повторяю, еще нет законопроекта. Правительство его готовит, внесет в Государственную Думу, и, естественно, с учетом поручения президента, этот законопроект будет быстро рассмотрен. Но вопрос состоит в следующем. В одном субъекте Российской Федерации много таких детей, ну, крупный город, а в других субъектах таких детей немного. Неважно, эти дети нуждаются в заботе государства. А значит, и средства на лечение этих детей должны концентрироваться в федеральном бюджете.
Еще один вопрос, Николай Николаевич.
Да.
С вашей точки зрения, люди, которые подпадают под налог по новой ставке, они должны будут писать соответствующие декларации для того, чтобы этот налог заплатить? Или это будет автоматическая уплата?
Для кого-то автоматическая уплата, а для кого-то нет. И тогда придется заполнять налоговую декларацию, от которой, честно говоря, начиная с 2002 года, мы уже отвыкли. Да, нужно будет подтвердить, что твой доход, ваш доход, меньше 5 миллионов рублей в год.
Подождите, надо будет... то есть тогда, получается, практически все должны будут писать декларации? У большинства людей все-таки доход менее 5 миллионов?
Существенно менее. Это была одна из причин, по которой в 2001 году, и эта плоская шкала стала действовать в 2002, мы и вводили эту плоскую шкалу. Но сейчас, естественно, система налогообложения усовершенствовалась, и возможности для того, чтобы эти процедуры осуществлять, естественно, больше. Но действительно, человеку придется декларировать свой доход.
Еще раз, любому человеку, а не только тому, чьи доходы более 5 миллионов рублей.
Вы пытаетесь начать обсуждение изменений в налоговый кодекс, которых пока нет даже в концепции. Но для того, если такое решение принимается, действительно, налогоплательщик должен доказать, что его доходы ниже указанной суммы. Налогоплательщик его работодатель.
Я просто еще вспомню, что у нас ведь есть налог на вклады, и там тоже есть определенные проблемы с той точки зрения, кто будет платить этот налог, а кто нет.
Вот у меня просьба сейчас перескакивать на налогообложение вкладов граждан. Это мы немножко запутаемся. Итак,
хорошо.
Сейчас мы рассматриваем возвращение к нелинейной шкале. И для того, чтобы налоговая служба подтвердила, что этот человек получает меньше, чем 5 миллионов рублей в год, и его ставка налогообложения для него не меняется, либо налоговая служба, либо сам налогоплательщик должны подтвердить эту информацию. Легко может быть ситуация, когда вы в одном месте получаете 4 миллиона 500 тысяч, а в другом месте еще миллион. И нужно точно понимать, что вот этот дополнительный миллион будет учтен при определении размера налогообложения.
Но пока решение не принято на этот счет.
это непростая работа. Повторяю еще раз, нужно изменить налоговый кодекс.
Да-да.
А кроме того, нужно внести изменения в бюджетный кодекс Российской Федерации, где определяется соотношение, куда и как направляются средства от сбора от этого налога.
Понял, спасибо. Николай Гончар, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, был с нами на прямой связи. Итак, сложностей много. Но вы слышите, скорее всего, речь пойдет о том, что вот эта часть налога выше 5, с дохода выше 5 миллионов рублей, в отличие от всех остальных денег НДФЛ, пойдет в федеральный бюджет и целевым образом будет расходоваться на лечение детей. А для того, чтобы разобраться, кто должен, а кто не должен платить этот налог, скорее всего, понадобится декларация граждан. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можете писать. 5 миллионов, пишет Никитец, это же 417 тысяч почти в месяц. Просто не нужно идти на работу с такой зарплатой. И таким образом можно будет сэкономить до 2% в год. 812-й. Мне бы такую ситуацию. Я бы 15% со всех денег заплатил. Но пока непонятно, как это будет все происходить. Сейчас к нам присоединяется Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы РАНХИКС. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Скажите, ну, первый вопрос. Насколько сложно будет администрировать вот такой сложный НДФЛ?
Ну, безусловно, это создаст дополнительные, скажем так, рабочие места в налоговой службе, потому что это достаточно для городов-миллионников, это будет достаточно большой объем налогоплательщиков. Но, как мы понимаем, во-первых, даже не во всех городах-миллионниках найдется такое большое количество людей с такими зарплатами. Поэтому я думаю, что нагрузка на администрирование со стороны налоговых органов, она будет, безусловно, новая, да, но не такая, чтобы сказать, критична.
На ваш взгляд...
Более того, я думаю, что чисто технически это будет просто устроено легко, то есть это будут другие счета, другое КБК, и, в общем-то, останется только посчитать автоматически, сколько поступило.
Вот это главный вопрос по поводу автоматического подсчета. С вашей точки зрения, то, как описывают это изменение НДФЛ, потребует от людей налоговых деклараций? От всех? Ну, всем же надо будет доказывать, что у них у кого-то больше 5 миллионов, у кого-то меньше.
Да нет, это, безусловно, не потребует никаких дополнительных налоговых деклараций. Достаточно будет тех же форм, которые действуют и сейчас. У нас, допустим, сейчас есть минимумы, да, после которых меняется ставка. Это минимумы, связанные с отчислениями в фонды, да?
Да.
И совершенно спокойно любая бухгалтерия с этим справляется. Просто после того, когда доход превышает определенный уровень, причем он меняется же иногда ежегодно, ну, проблемы ни у кого не вызывает. Я думаю, что здесь для налогоплательщиков не будет никаких проблем, кроме того, что... увеличится налог.
Скажите, с вашей точки зрения, мы же понимаем, если вот Госдуме говорят примерно 100 тысяч человек, 100 тысяч человек коснется повышения налога на доходы физических лиц, уже называли сумму в 60 миллиардов. Сколько дорого будет администрировать эти 60 миллиардов?
Вы знаете, наверняка будет дорого, потому что чем меньше группа, тем дороже администрирование. Под них нужно будет создать свой софт, нужно будет создавать новые счета и так далее и тому подобное, новый учет. Ну, то есть в любом случае, чем больше, тем дешевле. Конечно, дороже, но мы же с вами не знаем, сколько стоит администрирование одного физического лица налогоплательщика в год. Это цифра тайна за семью печатями.
Спасибо, Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы РАНХИКС. 7373948, телефон прямого эфира. А налоговая что, сама не в состоянии отсеять? У них же есть все данные о зарплатах или лень работать, пишет Владислав Эдуардович. Пусть люди побегают. Но пусть побегают. Только мы-то сейчас пытаемся понять, не получится ли так, что побегать придется нам с вами. То есть нам не повышение налогов для богачей продали, а введение поголовного заполнения декларации, пишет 812-й. На самом деле, еще раз, помните, я говорил, упоминал в разговоре с Николаем Гончаром еще и налог на доходы. Помните, налог на вклады банковские. свыше 1 000 000 рублей, о котором говорили чуть раньше. Это ведь тоже никто не отменял, и это тоже потребует определенного администрирования. А это тоже касается налога на доходы физических лиц. И вот то и другое вполне возможно потребует от многих заполнения налоговых деклараций, но решений на этот счет, насколько я понимаю, пока нет. Алексей Морозов пишет, где-то видел статистические данные, что у нас в России менее 1% людей, имеющих доход 5 и более миллионов рублей. Но, судя по ощущениям, их в разы, если не на порядок больше, а богатые умеют прятать доходы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Юрий, добрый день.
Здрасте.
Александр, Подмосковье, вы знаете, что мне смущает всей этой истории?
Знаете, в этой истории попрошу вас поближе к окну, мы вас плохо слышим.
Я уж вылез в окно, фоточку уже.
Хорошо.
Вы знаете, смотрите, выходит дело, что даже в самые тучные годы у нас не было в бюджете денег на лечение детей. Так что деньги были. А это даже не пытались искать, как сейчас выясняется. А теперь, как я понимаю, и искать не собираются. Давайте с людей возьмем деньги. Я, кстати, сам пролетарий. Мне казалось бы, двумя руками аплодировать.
Понял. Это о том, что государство должно где-то найти деньги. Но государство обычно находит деньги именно из налогов, если вы не в курсе. Как правило, государство находит деньги именно из налогов. Еще немножко вот это то, что мы называем полезными ископаемыми, но налоги. Это прежде всего НДФЛ, Игорь Беспрозванный пишет, ведь региональный налог, а налоги, поступившие в бюджет, не могут поступать ни в какие фонды. И непонятно, каким образом этот налог будет администрироваться. Насколько я понимаю, Николай Гончар уже ответил на то, о чем пишете вы, Игорь. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Прошу.
Слушай, ну, на самом деле, какая-то непонятная ситуация, то есть, будет ли это действительно, все граждане должны будут забегать дружно со своими декларациями, или налоговая нажмет у себя кнопочку одну в компьютере и вычислит тех, у кого больше или у кого меньше.
Ну, значит, это очевидно, что одной кнопочки будет недостаточно.
Ну, слушайте, поставить фильтр, программу существующую, может даже начинающий агент.
Ну, это нам с вами так кажется, это не так, все специалисты говорят.
Если бы я работал в IT, то я бы, наверное, так не говорил.
То есть вы писали про программы для налогообложения?
Я писал разные программы, не только
подобные. Нет, мы сейчас говорим о конкретных программах.
Ну, конкретно им я не писал.
Вот ну, давайте вы... поэтому тогда. Нам говорят, что это довольно сложно. И только что мы разговаривали со специалистом, который говорит, понятно, что это будет стоить денег. Дальше.
Момент такой, то, что, смотрите, как будет с черным налом, как говорится, происходить момент. То есть у нас, если посмотреть налоговой, то у нас все бедные, несчастные, и никто у нас ничего не зарабатывает. Нужно, соответственно, сравнивать доходы и расходы физических лиц, а не просто тупо сидеть и вычислять, где у них белая зарплата.
Хорошо, понятно. Так или иначе, надо еще и с расходами разобраться. Эта идея тоже звучит не в первый раз.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Обращение депутатов Государственной Думы Николая Земцова, Анатолия Выборного и Владимира Крупенникова находится на рассмотрении в Минюсте. Депутаты предлагают штрафовать детские сады и школы за отказ принимать ребенка, который не прошел через необходимые прививки. Земцов, это один из депутатов-инициаторов, к примеру, напоминает, по закону прививки и иные медицинские вмешательства, за исключением экстренного спасения жизни, могут делаться детям только с добровольного согласия родителей. Еще Земцов говорит, должностных лиц сейчас невозможно привлечь к ответственности за нарушение прав родителей, которые часто жалуются, что их детей без прививок в сад и в школу не пускают. Еще депутаты предлагают штрафовать чиновников и организации на сумму от 10 до 100 тысяч рублей. Но для этого придется тоже менять законодательство, в данном случае кодекс об административных правонарушениях. Вадим Рустамов, правозащитник и педагог. Вадим Артемович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу этой инициативы? Насколько справедливо требовать, чтобы непривитые дети оказывались рядом с детьми, которые прошли через прививки?
Вы знаете, ну, на самом деле тут тоже так сразу не ответить, потому что смотря какие прививки. Если это плановые прививки, мы знаем, да, какие у нас плановые прививки, это одна история, конечно, нужно прививаться. А если это какие-то дополнительные прививки, ну, тут надо...
Нет, если мы будем говорить про плановые прививки.
Не, про плановые, конечно, конечно, прививаться надо. Плановые прививки, я считаю, что нужны, даже необходимы.
Тогда следующий вопрос возникает. Депутаты обращают внимание, что по закону прививки могут делаться детям только с добровольного согласия родителей.
Да,
с добровольного. Тогда противоречие.
С добровольного согласия, да, согласен. Вот тут есть некие противоречия, но все равно я считаю, что прививки должны делаться с добровольного согласия, и никаких штрафов за них не должно быть. Это, конечно, абсурд.
Тогда смотрите, у нас странная история получается. С одной стороны, вроде как абсурд штрафовать людей за то, что они добровольно не соглашаются на прививки. С другой стороны, получается абсурд, за это детей будут не пускать в сады и школы. Все тогда логично у депутатов.
Ну, получается, что в принципе, да. Но они, видите, они хотят штрафовать родителей, они хотят штрафовать школу.
Да.
Школу.
Да. Школа не пускает непривитого ребенка, получай штраф.
Ну, в принципе, если это касается плановых прививок, тут я согласен.
Подождите именно, еще раз. Именно, мы с вами тогда раз. Непонятно, если подождите.
Это плановые прививки. Плановые.
Секундочку, давайте тогда еще раз.
Ну, смотрите, есть прививка от гриппа, да, это не плановая прививка.
Давайте про плановую прививку. Про ту прививку...
Про плановую, да, я считаю, что это правильно.
То есть, если ребенок не привит плановой прививкой, и его не пускают в школу, школу за это штрафовать правильно.
Нет, школу штрафовать неправильно.
Вот.
Школу нет. Родителей правильно, школу нет.
Понятно. Спасибо. Педагог и правозащитник Вадима Рустамов был с нами на прямой связи. Хороший поворот. Вадима Рустам, этот разговор с Вадимом Рустамовым как раз ровно о том, кого штрафовать. Ну, то есть, если мы вообще говорим о том, что существуют какие-то плановые прививки, то тогда надо как-то разобраться. Если мы говорим о том, что школы могут сами придумывать, и если они придумывают сами список неких прививок и без них не пускают, то их за это будут штрафовать, то должна быть какая-то оборотная сторона медали, если есть другие плановые прививки, и родители отказываются их ставить, то тут штрафовать надо родителей. Или как? Что вы думаете по поводу инициативы депутатов? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Добрый день, Сергей, Москва. Юрий, что-то вот у меня не вложилось в голову. Смотрите, непривитые дети приходят к привитым детям.
Да.
Так непривитые дети под ударом-то, они непривитые. Собственно, какая опасность-то я не вижу для привитых детей? Им-то, у них-то все хорошо. Это у непривитых будут проблемы.
А вы уверены, что этот ребенок еще здоров? У него нет явных признаков болезни?
Ну, он правильно, так получается, что это проблемы этих детей и их родителей. А когда
не совсем, вы тоже не хотите слышать вторую часть. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Не хотят прививаться, пусть болеют, а привитым все равно на больных. Права одних родителей и детей, это уже Виталий, это Григорий цитировал, теперь Виталий. Права одних родителей и детей заканчиваются ведь там, где начинаются другие. Как без таких действий со стороны садиков вразумить нерадивых родителей, которые верят в конспирологию и, к примеру, могут быть антипрививочниками? Непонятно. Никитес, никого не надо штрафовать, надо ограничиться предупреждением или устной просьбой, а то у нас все упирается в штрафы. И Владислав Эдуардович, а при чем тут школа? Ребенок может быть источником заразы. Зачем нужно социализировать детей, которые хотят стоять над системой? Да много вопросов. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Теперь через несколько минут мы продолжим разговор, поменяем темы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 26 июня, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим на карту пробок. Прямо сейчас в городе шестибальные пробки и удивительная история, несмотря на то, что сегодня пятница. Яндекс не ожидает ужесточения ситуации на дорогах. Вот сейчас 6 баллов, в 6 часов 6 баллов, в 7 часов уже 5 баллов. К 8 часам вечера Яндекс прогнозирует всего лишь 4-бальные пробки. Действительно, сейчас очень тяжелая ситуация там, где обычно тяжело, например, пересечение МКАД и Волоколамки. Или, к примеру, вот, например, Новая Рига и МКАД. Тут вообще ситуация как будто бы уже вечер, пробка начинается, насколько я понимаю, от народного ополчения. Ну вот прямо оттуда откуда-то люди стоят уже в пробках. То есть большинство людей уже, судя по всему, выехали и создали эти шестибальные пробки и, скорее всего, скоро разъедутся. Кто поедет вечером за пределы Московской кольцевой дороги, проблем, судя по всему, не получит. Хотя, кто знает. А мы будем говорить о том, куда еще можно поехать, но далее, чем за пределы даже Московской области, или так скажем, и в Московскую область, за пределы Московской области. Вот почему две темы для обсуждения. Первая тема – это сообщение о том, что, судя по всему, Шенген для граждан Российской Федерации таки не откроют 1 июля, а когда откроют, об этом поговорим. А вторая тема – когда откроют детские лагеря в Подмосковье, и не только в Подмосковье, самая разная информация приходит. Только что в новостях вы слышали, что детские лагеря будут открыты в 19 регионах не позднее 6 июля, а вот сегодня еще одна новость появлялась, что детские лагеря в Подмосковье заработают только с 15 июля. Об этом поговорим. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сразу две новости для тех, кто собирался или до сих пор собирается выезжать за пределы Российской Федерации уже этим летом. Первая новость, ТАСС со ссылкой на источники, повторяет уже прозвучавшую, по сути, новость, что Евросоюз, скорее всего, с 1 июля границы для граждан России не откроет. До этого уже были новости о том, что Еврокомиссия рекомендовала поэтапно начать открывать границы Шенгена, но почти тогда же заговорили о том, что Россия, США и Бразилия вот в этом первом списке точно не появятся. С другой стороны, Россия и сама особо границы не открывала, но сегодня Минтранс написал, что международные авиаперевозки могут в нашей стране возобновить уже в июле 2020 года. А, собственно, куда вы планируете поехать? Ну вот на данный момент уже понятно, что это вряд ли Шенген. С другой стороны, уже понятно, что до конца лета куда-то за границу можно будет все-таки собраться. Какие ваши планы в этой связи? Давайте обменяемся мнениями. 7373948. Этот номер набирайте, можете писать. Хотя нет, давайте вот с чего начнем. Сначала к нам присоединится Майя Ламидзе из Ассоциации туроператоров России. Она исполнительный директор и с нами на прямой связи. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, по поводу вот этого источника непонятного. ТАСС, им-то он понятный, наверное, но мы-то не знаем, кто это. Насколько можно доверять, что в июле Евросоюз для граждан России все-таки не откроется?
Ну, разная картина в разных странах, но в целом, да, на самом деле тут нет никакого сюрприза практически, потому что Евросоюз еще в конце мая, когда объявлял об этапности открытия своей страны, сразу речь шла о том, что сначала открывается страна внутри себя для передвижения, то есть для внутреннего туризма. Потом на втором этапе соседние страны, то не все, в зависимости от эпидемиологической ситуации в этих соседних странах. И только на третьем этапе так называемые третьи страны, не соседствующие, другие, не входящие в Евросоюз. И в их число входила Россия. Поэтому у нас были ожидания, у нас, я имею в виду, туристического сообщества, соответственно, туристов, у нас были ожидания, что Европа где-то после 15 июля постепенно начнет открываться, в том числе для российских граждан. И, повторюсь, в каждой стране по-разному. То есть Греция после 15 июля, там Кипр готова принимать после 15 июля, Болгария, которая не страна, не член Евросоюза, тем не менее, уже тоже готова принимать российских туристов, Хорватия готова принимать с июня российских туристов. То есть то, что это в течение июля поэтапно будет происходить, мы как-то к этому были готовы. То, что от нас туда улететь невозможно будет, скорее всего.
Да, но вот сегодня Минтранс заявил о том, что международные авиаперевозки в июле могут возобновить. То есть вроде как получается тогда это движение, что называется, с двух сторон.
Нет. Международные перевозки, я думаю, что у нас ровно по аналогии с Европой в первую очередь речь пойдет о соседних странах.
То есть говорить о полетах в европейские страны, с вашей точки зрения, этим летом не приходится?
Нет, давайте так, в июле точно нет. В июле вот, ну как бы, с вероятностью 98% европейские страны с прямым авиасообщением из России вряд ли откроются. Когда мы говорим о заявлении Минтранса, то речь пойдет, скорее всего, о странах СНГ.
С вашей точки зрения, вообще существуют какие-то четкие критерии, и можем ли мы более-менее уверенно говорить, что, к примеру, границы России могут быть открыты там через 2 недели, через месяц или через 1.5?
Нет, таких точных данных с точным указанием дат, сроков у нас нет.
А вот это вот сообщение, также со ссылкой на источники, уже про их позицию, когда говорят, что многие страны будут открываться уже в июле для Евросоюза, за исключением России, Бразилии и Соединенных Штатов Америки, просто потому что здесь много болеют коронавирусом.
Ну, я бы хотела обратить внимание на некоторую противоречивость самого этого сообщения, что будут открываться для стран Евросоюза, за исключением Бразилии, Соединенных Штатов России, которые в Евросоюз не входят.
Не-не-не, там уже не говорят о том, что как раз Евросоюз открывается...
Открывается для своих, да, и для некоторых не своих, для некоторых. Ну да, Россия пока не... Опять же,
не вступила,
страны,
да.
Да, зависит от страны, еще раз, ситуация разная. Там, например, Греция, Кипр, я знаю, что они уже после 15 июля будут готовы принимать российских туристов.
А у них, опять же, существует какое-то правило, если Греция, Кипр, еще пара стран захотят принимать российских туристов, если Россия откроет международные авиаперевозки, другая Европа может на такое пойти?
Я думаю, что каждая страна будет принимать решение сама.
Учитывая шенгенское пространство?
Да, учитывая даже шенгенское пространство. Да, это возможно. Ну, вы вспомните, когда все это начиналось, как постепенно закрывались границы, в том числе внутри шенгенского пространства.
Понятно. Спасибо. Майя Ламидзе дарит надежду на лето 2020 года. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Но надежда получается призрачной. Пока вообще ничего не понятно. Ни с нашей, ни с той стороны. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы еще надеетесь этим летом отдохнуть где-нибудь за границей? На чем основаны ваши надежды? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Мне, кстати, через Телеграм прямо сейчас написали, что Кириллу Серебренникову дали условный срок. Подробности ждем в ближайших информационных выпусках. Возвращаемся. Вы хотите, вы планируете еще отдохнуть за границей? На чем основаны ваши надежды? Объясните. 7373948. Слушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, прошу. Да, здравствуйте.
Вы в эфире.
Алло, да, добрый день. Куда поедем? Ну, поедем в Грецию в августе.
А на чем основаны ваши надежды на то, что вы туда поедете?
Ну, хочется верить, что откроют, вот, виза еще есть, почему не съездить?
А билеты?
Ну да, вот много вопросов, согласен. А они откроют, значит, в СНГ, например, на Каспий куда-нибудь.
Куда?
В Казахстан, на Каспий.
А, вот так, понятно. К СНГ-то точно откроют. Вот Минтранс опять же говорит, что в июле. 7373948. Григорий из Питера пишет: у меня в конце августа отпуска, надежда умирает последней. То есть человек до последнего будет надеяться. Даже не продумал вариант с Каспием. Или, к примеру, с каким-нибудь, хотел сказать, подмосковным, но, Григорий, ты из Питера, каким-нибудь водоемом под Петербургом. Может быть, даже закрытым, может быть, даже потеплее, чем те водоемы, которые в связи с Санкт-Петербургом обычно вспоминают. Никитец пишет, что планирует в Белоруссию в августе на машине и не знает, получится или нет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый
да,
день.
Да, прошу.
А я поеду на Волынь, Свитязь, величайшее море, озеро, прекрасное, 50 квадратных километров. Граница Беларуси, Украины и Польши. Мои родственники там живут. Чистая вода, никаких катеров, ничего. Только лодочка и все.
То
и
вы уверены, что граница с Белоруссией таки будет открыта?
А почему? А что, Белоруссия закрывалась? Я ездил недавно.
Ну, вообще-то да. Вы недавно ездили, когда?
Через Машовку, через Брест можно проехать. И туда, на Украину, и братьям, родным, своим
славянам. А когда вы ездили этим маршрутом?
Это 3 года назад было.
А, нет, я-то говорю про то, что сейчас. Сейчас-то границы закрыты пока. Понял, спасибо. Я рекомендую узнать, прежде чем вы будете отправляться. Если вы не знаете, что они закрыты, на всякий случай уточните. Значит, суд взыскал 129 миллионов, следим за тем, что там по делу Серебренникова, суд взыскал 129 миллионов по иску Минкульта с фигурантов дела Серебренникова. Арестованное у фигурантов дела 7-й студии имущество в доход государства, иск удовлетворен. Что еще мы видим сейчас в сообщениях? Софью Аффельбаум приговорили к штрафу и освободили от наказания за истечением срока давности. Серебренникова приговорили к... Сначала интересно... А, вот, справкой. Серебренников приговорен к условному сроку наказания по делу о хищении 129 миллионов рублей. Никаких других подробностей пока ТАСС не приводит. Я вот смотрю в эти минуты, прямо сейчас смотрю ленты информационных агентств, чтобы посмотреть, что есть из последних сообщений на эту тему. Но пока вот нет. Все же оставил под арестом имущество фигурантов дела 7-й студии. Это вот срочное сообщение, которое прямо сейчас появилось. Возвращаемся. Вы собираетесь таки этим летом ехать за границу? На чем основаны ваши надежды? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы поедем в Азербайджан, город Ленкорань, в августе.
Вы там уже все...
замечательно и круто.
Нет, вот на чем основаны ваши надежды? Почему вы решили, что там будет открыто?
Ну, как-то прям надеемся.
У вас все готово? Или вы будете в последний момент все покупать, несмотря ни на что? Дороговато же, наверное,
будет. Нет, у нас там родственники, как бы нам ничего покупать не надо, кроме билетов.
Ну, так и билеты могут быть недешевыми.
Ну, бог с ними, зато отдохнем на Каспийском море, там классно вообще.
Понял, спасибо. Это вот к вопросу о том, что надежда умирает последней. Люди надеются до последнего. Белорус уверен, что если захотеть, можно проехать. Недобрый пишет, что планировал не за границу, а на Алтай на машине поехать в июне, и теперь поедет в августе. Ну, мощный вы водитель, я бы так сказал, потому что все-таки это далеко. Ну, вот я, например, не решился бы. Это тысячи, наверное, 3,5. Если не 4. Это прям долго ехать, мне кажется. Ну, это такая крутая будет поездка, если получится. 3500, пишет недобрый. Ну, я же говорю, примерно столько. Лучше пусть все будет закрыто до конца года, здоровее будем, да и денег на следующее лето сэкономим. Это 39-й, пишет нам через Телеграм.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот подробности. Серебренникова приговорили к условному сроку в 3 года условно по делу о хищении 129 миллионов рублей. Все подробности в информационных выпусках. Напомню, Софью Аффельбаум уже освободили от наказания, насколько я помню, потому что, да, освободили от наказания за истечением срока давности, но к штрафу ее приговорили. По другим фигурантам этого дела приговор продолжают оглашать. Теперь по поводу отдыха. Мы продолжаем тему отдыха, и теперь будем говорить о том, что творится в Московской области. Сегодня было объявлено, что лагеря в Московской области, детские лагеря в Подмосковье, заработают 15 июля. Соответствующее заявление сделал губернатор Андрей Воробьев. Он сказал, что лагеря будут работать в 3 смены. Позднее появились сообщения о том, как детский отдых будет организован на территории всей Российской Федерации. И там было несколько противоречивое заявление на министерском уровне, потому что там говорили, не позднее 6 июля заработают детские лагеря в 19 субъектах Федерации. Именно в стольки субъектах будет организован в этом году детский отдых. Александр Скорин, заместитель генерального директора спортивно-оздоровительного детского лагеря «Салют». Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте.
Когда заработаете?
Мы рассчитываем открыться 16 июля, то бишь, ну, чуть больше, чем через 20 дней.
То есть одна смена в итоге все-таки потеряется у вас?
На самом деле ситуация такова, что мы изначально традиционно рассчитывали провести 4 смены по 21 день. Именно в таком формате мы работаем уже, ну, несколько лет, именно, наверное, лет 10. Вот. Но информация поступала порционно, и когда пошли рекомендации Министерства просвещения еще в конце мая о том, что лагеря рекомендовано открыть с 1 июля, да, мы на свой страх и риск запланировали открытие 1 июля и начали продавать смены на 3 смены по 19 дней. Ну вот буквально 19 числа нас собрали в администрации Московского района, там по видеосвязи главный врач Московской области сообщил о том, что раньше 16 июля лагеря не откроются.
Насколько вообще спрос? Ну, понятно, вы сдвигаете теперь смены, сколько...
Да. И сейчас мы планируем провести две смены по 21 день, то есть фактически половину от запланированных.
А вот половину потому что спроса нет или потому что время упущено?
Нет, спрос очень велик, вы знаете, и огромное количество сейчас звонков от родителей, и люди хотят попасть, отправить детей в лагерь. Но дело в том, что мы вынуждены, да, сократить летнюю программу на две смены, ну, в объективной, да, ситуации, в объективных условиях. Вот. Ну и плюс ко всему, тоже хотелось бы сказать, что по рекомендации Роспотребнадзора лагеря будут заполнены лишь наполовину в этом сезоне все, поскольку есть специальные рекомендации, они еще выпущены в конце мая. Вот, и один из пунктов там, это 50% загрузка лагерей. В связи с этим, ну, не только наш лагерь, но и все лагеря Московской области и других регионах будут заполнены наполовину, а в условиях закрытия границ, сами понимаете, что спрос возрастает. Вот. И я думаю, что часть детей, или большая часть достаточно, просто не сможет отдохнуть этим летом, отравиться, поскольку, ну, такие условия, лагеря вынуждены сокращать вместимость, и мы в том числе вынуждены подчиниться. Но мы для себя решили, что лучше открыться хотя бы на две минуты, не открываться вовсе. Хотя, конечно, с финансовой точки зрения это очень невыгодно.
Вот как раз вопрос про финансовую часть. Да. Значит, смотрите, во-первых, вы явно терпите убытки, потому что смен меньше. Во-вторых, спрос... Да-да. Бешеный, это вы признаете. Да. Ну да. Что, цены поднимаете?
Ну, мы на самом деле сильно цену не подняли, поскольку у нас еще примерно к началу пандемии половина путевок была распродана, и мы просто, ну, из уважения к нашим клиентам не хотим поднимать цену. Мы буквально там на 500 рублей ее подняли. Вот сейчас, понимаете, какая ситуация? Мы, как и сказал ранее, планировали три смены работы с 1 июля по 19 дней. Но нам тут сообщили, что смены могут быть только 21 день и только 16 числа, ну, то есть 15-го, да. В связи с этим мы сейчас вот людей, которые до этого хотели к нам ехать на три смены, перебрасываем на две, и дальше уже будем смотреть по свободным местам. Конечно, мы терпим убытки, поскольку и ограниченные вместимости, и закупки дополнительные, вот этих всех технических устройств, обеспечивают безопасность детей, такие как санитайзеры, рециркуляторы воздуха. Это, конечно, серьезный финансовый груз. И мы как лагерь сезонный, мы работаем только летом. Сейчас уже, ну, так скажем, понимаем, что никакой прибыли говорить не приходится, и это будут убытки. Просто если не открываться совсем, убытку будет еще больше, поскольку, как я сказал, мы до пандемии примерно половину путевок уже успели продать и пустили их в оборот, на подготовку лагеря, в текущий ремонт и в закупку, ну, необходимых и топлива, и где-то по продуктам мы заранее контракты заключали. Ну, в общем, такая ситуация.
Вы говорили о дополнительных тратах по требованию Роспотребнадзора. А, собственно, детский отдых, насколько он будет ограничен соответствующими требованиями Роспотребнадзора в этом году?
Ну, вы знаете, рекомендации предписывают достаточно жесткие рамки пребывания детей. Я вам дословно цитирую, есть такой пункт, как разобщение детей максимально на территории. Ну, как вы понимаете, немножко абсурдно звучит, вот детский лагерь, разобщение детей. Здесь всегда все направлено наоборот, на сплочение, на сближение, да, на дружбу, совместное какое-то времяпрепровождение. Но, тем не менее, вот эти рекомендации, разработанные федеральным Роспотребнадзором, которые регионы вправе, конечно, ну, несколько видоизменять, но вот, насколько я знаю, наш главный санитарный врач, они решили все в таком виде оставить. Есть там пункты, которые, ну, фактически накладывают запрет на родительские дни, то есть посещение родителями лагерей исключены в этом году. У нас в традиции было организовано родительские дни, когда мы приглашали родителей на территорию, родители смотрели концерт, выступления детей. То есть сейчас обо всем этом можно забыть на текущий сезон как минимум. Ну и плюс ко всему посещения детей будут невозможны. Лагерь наш, ну и все остальные лагеря на период смены становятся закрытыми полностью организациями. То есть не въезд в них посторонних людей, ну, выезд возможен только если ребенка забирают раньше, да, а вот там съездить куда-то, не знаю, по делам в Москву, я не знаю, у сотрудников или там элементарно к врачу, возможности тут же пропадают. Мало того, если ребенка, скажем, заболел зуб, да, и его вывозят к зубному куда-либо обратно на территорию лагеря, он уже не попадет. То есть для него отдых закончен. Это вот нам прямым текстом так сказал...
И, касается ли это и отдыха тоже, что дети, которые будут попадать на территорию лагеря, во время этого отдыха организованной группой за территорию попадать тоже не будут?
Нет, конечно, лагерь вот на 21 день наш, да, в частности, лагерь становится закрытой территорией, то есть все в пределах лагеря. Наши сотрудники будут сдавать тесты на коронавирус, у детей в справках медицинских будет написано, что они не имели контакт с коронавирусными больными. Фактически лагерь становится таким, ну, условно, обсерватором, да, где на территории закрытые дети будут взаимодействовать только, ну, между собой, вот этих усеченных отрядов.
Да и то, да, если их не разобщат. до этого.
Да, да, да. Но мы, естественно, будем адаптировать программу. Есть запрет помимо родительских дней, ну, фактически запрет на массовые какие-то мероприятия, то бишь дискотеки, концерты. Мы будем, естественно, адаптировать программу, проводить больше мероприятий на свежем воздухе, и те же самые дискотеки на свежем воздухе, как-то стараться по возрастным группам детей разводить. В общем, стараемся делать так, чтобы дети, ну, минимально почувствовали на себе вот эти вот ограничивающие меры, поскольку они с другим, конечно, в лагерь приезжают. Они едут с определенными уже установками, с определенным настроем, родители отправляются с определенным настроем, но вся ситуация накладывает отпечаток на все сферы нашей жизни, в том числе вот на детский отдых, и мы, как организаторы, вынуждены просто подчиниться, иначе нас, ну, просто
понятно,
не откроют.
Спасибо. Да. Александр Скорин, да, заместитель генерального директора спортивно-оздоровительного детского лагеря «Салют». Вот так будет организована работа детских лагерей в Подмосковье. И я думаю, что не только в Подмосковье в 2020 году. Очень жесткие ограничения. Что у вас? Как вы принимали решение об отдыхе вашего ребенка в детском лагере? 7373948, телефон прямого эфира. Вот я говорю слово «лагерь» и не могу... Не, ну вот само собой как-то вспоминается, что у этого слова есть совершенно разные смыслы, и эта двусмысленность в этом году звучит как-то по-особенному. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Прошу. Алло, нет, 7373948, лучше в деревню, к тете Маше, к тете Саше, к тете Даше, пишет 40-я, 346-й, это же концлагерь, Владимир Осипян, а я в Сибирь поеду, но не хочу, а мама в Красноярске ждет. Нильс Майкл жалуется, что купил путевку ребенку на июнь, а деньги теперь не возвращают, говорят, депозит, ваучер, и только в конце года якобы деньги вернут, и то может быть. Такое тоже, видимо, возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы ждем звонков от людей, которые покупали путевки в детские лагеря и уже знают, в каких условиях будет отдыхать их ребенок. Вот примерно только что господин Скорин написал это. Требования-то общие. И что вы думаете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. Такой почти обсерватор, из которого выйти можно, но войти обратно уже нельзя, из которого выхода нет в течение 21 дня. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Да, отправляю ребенка в лагерь в Подмосковье, в Домодедовский район. От завода цена путевки 10 000 рублей.
В этом году?
Смена. В этом году, да. Ну, сейчас лагеря еще закрыты. У нас в правкоме висит объявление, что вот, да, с июля будет работать уже лагеря. И вторая смена начнется где-то с 15 числа.
А вот, ну, на самом деле, как я понимаю, 15-16 числа начнется первая только смена. Но скажите...
Нет, первая смена отменяется. Это пионерский лагерь.
А, ну хорошо. То есть она как бы первая, но формально вторая. Скажите, что вы думаете... 20 секунд, но вы скажите, что вы думаете по поводу этих ограничений? Они ведь и в вашем лагере будут.
Ну, я даже не знаю, как это будет выглядеть, конечно. Вообще даже не представляю. Вот. Ну, как раньше, они кушать уже не будут все вместе. Я думаю, там будут как-то рассаживаться по-другому уже. Все вместе.
Понятно, спасибо. Интересно, что скажут дети после подобного рода отдыха? Прямо сейчас новости.